Рад приветствовать вас, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст, посвященный нашей любимой игре с мячом. Подкаст о футболе и футзале, о детском и не только. И сегодня у нас в гостях Азат Бегбулатов, директор футзальной школы НУБК, город Новый Уренгой. Азат, привет!
Приветствую, Данил! Приветствую всех любителей футзала! Рад буду пообщаться. Отвечу на все ваши любые вопросы.
Здорово, да, спасибо тебе, что уделил время, да, в принципе, мы с тобой, это тот случай, когда мы недолго договаривались, да, о записи подкаста, то есть я предложил, ты быстро согласился, ну и много времени на подготовку мы не потратили, да, за что тебе спасибо за заинтересованность.
Да, спасибо большое тебе за приглашение, да, в первую очередь, потому что это действительно очень интересно, и я думаю, что любителям футзала из этого подкаста многие что-то для себя подчеркнут.
Ну, да, безусловно, вот, как бы, да, мы с тобой познакомились лично, пообщались, и, в принципе, из той информации, которую ты мне выдал, действительно есть, да, что подчеркнуть, вот, ну, и, как бы, твоя фигура, да, как Азат, как я написал у себя в паблике, да, что выходим на новый медийный уровень, да, то есть сейчас олдскульные болельщики все сплакнут, вот, потому что есть тебе что рассказать, есть чем поделиться, вот, и как бы давай, в принципе, и начнем.
Давай, let's go.
Азат, да, у меня первый вопрос, он всегда одинаковый, расскажи о себе, да, если вдруг кто-то нас слушает из представителей большого футбола, да, потому что когда на каких-то стажировках общаюсь, приезжаю, там, начинаем разговаривать, там, спрашивают о футзале, я говорю, ну, там, знаете, Артема Ниязова, они такие, блин, кто это? Я такой, блин, жесть, говорю, как, в смысле, кто это там, говорю, вот, и там, да, или Чешкала, там у нас играет в Португалии, такие, не-не, не слышали, поэтому вот для таких людей, да, плюс у нас и аудитория родителей слушает, вот, поэтому для тех, кто не знаком с тобой, пожалуйста, расскажи о себе.
Ну, как представили уже, меня зовут Азат Бекбулатов, да, я воспитанник Нового Уренгойского футзала. Начинал в Уренгое и уехал с Уренгоя в 14 лет. Сначала пробовал себя в Академии Дина, Москва. Там по некоторым причинам закончил там. Уехал оттуда в Уренгой обратно играть по первой лиге. Потом, уже как выпуск был у нас 92-го года, и меня пригласили на финал России за «Газпром» игру по юношам. И я вот поехал за них, но выступить за них не смог по ряду причин, из-за того, что у меня был подписан контракт с московской «Диной». И, соответственно, «Дина» запретила мне играть на финале первенства России, да, среди команд Суперлиги. И таким образом я свой финал по юношам пропустил, да, не выиграв по юношам абсолютно ничего. То есть, ну, там были какие-то, понятно, что всякие окружные соревнования, победы, да, были. Но вот там в финальных соревнованиях, к сожалению, там не было побед у меня никогда. А это вот сейчас даже я, да, с детьми, когда общаюсь, я говорю, что я тоже по юношам ничего не выигрывал, поэтому ничего страшного в этом нет. А потом, соответственно, я уехал в Башкирию, поступил в университет, и потом по высшей лиге выступал за университет такой БГАУ, БГПУ, точнее, БГАУ, БГПУ, это педагогический университет, да, и выступал за него по высшей лиге. Соответственно, после него приехал в «Динамо» на просмотр, да, предложили приехать в «Динамо», приехал в «Динамо» на просмотр, спустя 2 месяца подписал контракт с «Динамо», трехгодовалый, да, и потом уже в «Динамо» как бы пошло все успешно, все пошло хорошо, да, по дублям, ну, был как бы лидером «Динамо», были такие статуэтки, да, как лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок, да, среди дублирующих составов, хотя по дублям была очень сильная конкуренция. Потом, спустя 3 года, Бисо Гурамович Заидзе предложил мне перейти в «Спартак» московский, да, это был проект «Спартак Москва», там были очень сильные футболисты, да, это как и Артем Ниязов, и Енар Асадов, да, и очень много футзалистов, кто сейчас выступает в Суперлиге. Пришел я туда, контракт еще мы не подписывали, да, и меня это как бы настораживало, потому что мы тренировались, 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 там неделя вторая пошла. Я говорю, ребята, а где контракт? Они говорят, да вот. И потом увидели фотографию руководителя «Динамо», да, Андрей Николаевич Губернский, президент на тот момент. Он увидел фотографию, что я в «Спартаке». Он мне позвонил и сказал, ты что делаешь в «Спартаке? Почему ты нас ни о чем не предупредил?» Я сказал, что у меня закончился контракт. И он говорит, хорошо, приезжай в офис «Динамо», мы с тобой поговорим. Я приехал в офис «Динамо», да, и мы с ним договорились. Он говорит, я тебе предлагаю контракт с основной командой. И ты вот там, спустя там 4 дня, да, у меня была шенгенская виза. Благо, что у меня была шенгенская виза. И он мне сказал, через 4 дня ты летишь на сборы в Андорру с основной командой. Ну, конечно, «Динамо», да, на тот момент это флагман такого российского футзала, да, и для меня, наверное, основная команда как бы играла большую роль. Я понимал, что я буду мало играть, но тем не менее, как бы я получу колоссальный опыт, да, из этого. И я подписал опять с командой «Динамо» контракт, да, опять на 3 года. И после этого я поиграл, получается, два сезона, и потом пошла аренда. Сначала Ямал-ДБК аренда. Потом аренду я отыграл в Ямал-ДБК, и после этого было предложение от Норильского Никеля. И Норильский Никель, получается, выкупил меня у Динамо, отыграл в Норильском Никеле, получается, полсезона. Да, у нас были с Константином Маевским некоторые недопонимания, да, и, соответственно, мы решили разойтись на том, что расторгнем контракт. И мы расторгнули контракт перед Новым годом. Я доиграл там за дубль уже. Перед Новым годом расторгнули контракт. И буквально перед Новым годом, где-то числа 27-28 декабря, позвонил мне легендарный Юрий Николаевич Руднев. Да, и я как бы он сказал мне, приглашаю в Ухту. Денег много получать не будешь, но будешь стабильно играть, да, и я тебя научу чему-то новому. В принципе, я сразу согласился, даже не раздумывая, если честно, потому что я понимал, кто такой Юрий Николаевич, я его еще застал в «Динамо», когда он был главным тренером, да. Я застал его, за этим наблюдал, я смотрел, как он строит команду, да, и я просто был, ну, если честно, восхищен этим тренером. И, соответственно, перейдя в Ухту, я в этом даже не сомневался, что все будет хорошо, как и получилось, да. Целый сезон получился очень такой хороший в Ухте, хоть мы там не вышли в плей-офф, но все равно команда не та сейчас, которая Ухта. Ухту сейчас многие знают, когда лидер чемпионата, много бразильцев, Гита и так далее. На тот момент Ухта это был совсем другой проект, да, и там большинство как бы ребят с Республики Коми, да, и поэтому не была такая сильная команда. И после, конечно, Ухты, после хорошего сезона прилетели, получается, мы играли с КПРФ в Ухте, и играли удачно, и после этой игры поступило предложение от КПРФ. Аркадий Львович, да, Белый, пригласил меня на разговор, и, соответственно, мы согласовали условия, да, по контракту, и потом уже осталось его только подписать. Соответственно, подписал контракт с КПРФ на следующий сезон, и в КПРФ также отыграл сезон, и чуть-чуть разочаровался, да, в российском футзале, и решил что-то поменять. И после КПРФ я уехал в Соединенные Штаты Америки.
Ну, про,
И
да, про
по...
Америку, да, Азат, я тебя еще спрошу. Вот, ты
Да.
говоришь, у меня сразу, да, несколько, пока вот твой монолог я слушал, да, как ты сказал, что я по юношам ничего не выигрывал, да, ты беседуешь сейчас со своими воспитанниками, и мы об этом говоришь, а я беседую со своими родителями, да, и тоже им объясняю, что детско-юношеский футбол это не про счет на табло, это совершенно счет на табло, это профессиональный, да, уже футзал, профессиональный спорт, где из игрока, игрок обязан давать свой максимум, да, который уже создает этот результат, а нам нужно подготовить игрока к тому, чтобы он смог создать этот, да, этот, выдать этот максимум. Вот. И еще я тоже,
Согласен.
да, задавал вопросы более, я не так сильно следил за футзалом в свои юные, да, годы, потому что твоя карьера выдалась уже на мои, как бы, юные, да, я тогда еще был только юношей, вот. И Азат Бекбулатов большой скандалист, это правда?
Скорее да, чем нет. Да. Скорее, ну, не то что скандалист, да, Азат Бикбулатов, наверное, амбициозный парень, да, который всегда хотел чего-то большего, да, и бывало так, что задирался с тренерами, да, это такое было.
А ты сказал, ты разочаровался в российском футзале. А что именно?
Разочаровался, ну, сначала я, наверное, разочаровался в «Динамо», да, потому что были непонимания, особенно мне запомнилась игра, это было «Дина-Динамо», да, это, ну, которое было очень сильное противостояние, мы играли тогда в Троицке, и счет был, честно, не помню, по-моему, то ли равный, да, то ли один, в один мяч выигрывали, и меня выпустил Тина Перес, да, испанский специалист, он говорит: «Все, вы давай, готовься, ты сейчас уходишь», все, меня выпускает, и буквально там минута 30 я забиваю, да. И потом меня сажают на скамейку, и я сижу до конца игры. И я это, честно, как бы не понял, да, я хорошо вошел в игру, сразу забил, да, и почему меня дальше не оставлять играть. И потом мне объяснили, что позвонили тренеру, сказали, что надо его посадить. Вот и все. Кто позвонил, как бы, честно, не знаю, да, но позвонили тренеру, сказали, что Бикбулатова сажают на скамейку. Вот и все. Как-то так. Ну, это там уже было такое, да, разочарование. Я уже думал про себя, что надо сделать, да, что надо сделать, чтобы ты как бы хоть немного, там, хотя бы 10, 15, там, 20, там, один тайм хотя бы сыграл стабильно, да. Но я просто не понял, почему так. И, ну, соответственно, в КПРФ тоже, да, я не понял, почему меня спустили в дубль, да, действительно, у меня были там какая-то череда травм, да, и я никогда ни от кого не косил, не было такого никогда в моей жизни, что я от кого-то косил, что у меня там что-то болело, и я там специально там придумывал что-то, да, и такого никогда не было. И меня вот за что-то спустили в дубль, да, и Вадим Викторович Яшин так мне ничего не объяснил, да, и поэтому я этого не понял. И, соответственно, да, я немножко разочаровался, и я подумал, что надо что-то менять. Потому что спускаться в высшую лигу никакого желания абсолютно не было. Как-то так.
А Яшин работал в КПРФ?
Яшин был, да, тренером КПРФ. Я с
Не
ним
знал.
работал. Я с ним работал в Ямал-Нубека сначала, да. Он был тренером у меня. Где у нас, в принципе, взаимоотношения было очень хорошее, да, я считал, что он очень грамотный, ну, и по сей день считаю, что он очень грамотный специалист, если честно, то и там, как бы, его философия, да, все, что он давал в игре, как бы, все супер вообще, мне все очень нравилось. И, соответственно, когда предложили в КПРФ и тренер Яшин, я, let's go, поехали, нет проблем,
Не,
как-то
Яшин,
так.
Яшин, да, Яшин мне тоже очень импонирует, в первую очередь, вот именно своей настойчивостью, на своей философии игры, да, то есть, когда, помнишь, мы с тобой также обсуждали, что все команды Яшина активно подключают вратаря, вот, и когда я тебе там задал вопрос, я говорю, ну, вот, когда Ухты уйдет в один момент, такое что-то там произойдет, и уйдут в один день Гита, да, и Щурок, вот, что будет делать Яшин, и ты мне сказал, что он просто найдет другого вратаря, который умеет играть ногами, то есть, вот это,
Ну,
да...
слушай, я тебе могу сказать одну вещь, что Яшин только в Ухте начал играть с вратарями. До этого,
Генерация.
если... А, генерация еще, да. Ну, и Ямал-Нубека не было такого, что у нас в вратари были Леонид Климовский, да, и Толстихин. Все, у нас вот два вратаря, которые не играют ногами. Поэтому у нас не было подключения вратарей, и совсем было все по-другому. Но сейчас, как ни странно, Яшин отошел от того, и сейчас совсем все по-другому мы видим, да. Но самое главное, наверное, результат, да, что то, что он сейчас делает, это приносит результат. Понятно, что не без усилий, да, футболистов, которые у него есть, но тем не
Ну,
менее, на первом месте отрыв очков очень большой, поэтому как-то так.
слушай, ну футбол, в принципе, играют игроки. По моему мнению, что тренер это как бы фигура второстепенная во время игры, по крайней мере, мне так кажется. Вот, что это больше как менеджер, как больше да, человек, который выполняет другие функции. Ну, то есть, условно, там вот все знают да, Гвардиолу, там как одного из величайшего, и, наверное, величайшего на сегодняшний день. Но если бы Гвардиола работал в условном Зените, то как бы этого всего не получилось. Вы посмотрите на тот состав, который Гвардиола собрал вокруг себя в Сити.
Ну, конечно, все как бы все задумки тренера, да, осуществляют игроки, да, и как бы нужен реально хороший подбор игроков. Вот, допустим, в Динамо возьми любого тренера, даже тебя там, меня поставь туда, мы будем чемпионами, да, потому что подбор игроков сумасшедший просто.
Ну да, это было золотое время бразильских, да,
Да,
бразильских
да.
игроков. Вот. Азат, а на твой взгляд, вот ты увидел индустрию футбола, да, вот профессионального изнутри, и вот на твой взгляд, на сегодняшний день индустрия футзала, она получила, ну, как бы получила свой скачок. Ну, то есть, как бы есть две стороны медали, да, у нас есть первая, то есть, если мы возьмем там период 10-15 лет назад, то есть в России играла мощнейшая плеяда легионеров, да, которые не просто наш чемпионат разрывали, но и находились в числе топов в мировом футзале. Синара и Динамо, да, обладатели Кубка УЕФА, ну, на сегодняшний день это Кубок Лиги Чемпионов, с разницей в один год. Есть вторая сторона медали, что на тот момент медийная часть, ну, просто отсутствовала, да, люди попросту не знали существования такого вида спорта. Зарплаты игроков Суперлиги, ну, смешные были, то есть, как бы, насколько я слышал, да, что вот в Ухте, как раз-таки тех времен, когда играл ты, уже играя в Суперлиге, там, что-то зарплата около 60, там, 80 тысяч рублей составляли, ну, это вообще смех для профессионального спортсмена, да, ну, это карьера спортсмена не вечна, и она, более того, очень короткая, и там как бы такая зарплата для профессионального спортсмена, но это недопустимо. И вот как картина изменилась сейчас, по твоему мнению, да, что хорошо, а что плохо, ну, с учетом того, что последние 2 года РФС взяли под себя Суперлигу, и я так понимаю, все идет к тому, что они возьмут под себя и высшую лигу, ну, то есть заберут мини-футбол к себе, да, под свое крыло, и вот на твой взгляд, какие изменения ты видишь?
Ну, я считаю, что по медийности, да, сейчас как бы футзал России знают очень многие люди, да, это и медийные футболисты, да, приходят, вот к медийной футбольной лиге приходят, там какие-то челленджи устраивают, да, с игроками. Я считаю, что РФС, то, что взял под себя, я считаю, что это очень круто, да, и это, безусловно, пошло на пользу. Когда в те времена, да, до РФС, я считаю, что вот этой медийности как раз ее и не было. То есть, ну, мало кто знал о ком, да. Допустим, вот у нас в «Динамо» играл Фернандиньо, да. Он там обладатель там этой золотой бутсы, да, и выиграл чемпионат мира. Он приехал в Россию как бы, и никто не знает, что он чемпион мира, понимаешь? Хотя, если бы он сейчас играл, все бы о нем и говорили, что вот там Фернандиньо, чемпион мира, там обладатель там золотой бутсы и прочее, прочее там. И так далее. А тогда никто не говорил. Просто, да, там, вот там Фернандини, чемпион мира. Все, закрыли тему, забыли про него. Вот и все. А сейчас понятно, что медийная составляющая, конечно, сейчас качает прилично. Но я считаю, что, безусловно, плюс РФС взяли под себя. И на самом деле, когда был АМФР, да, все говорили о том, что вот бы взял бы РФС под себя мини-футбол. Тогда было бы все по-другому. Но что мы сейчас видим? РФС взял под себя, все пошло по-другому, поменялась сборная, да, поменялись тренера в сборной, все по-другому. Поэтому я считаю, что безусловно плюс.
Ну да, абсолютно согласен с тобой с медийной частью, конечно, этого. Но в принципе медийная часть сегодня, наверное, это основа вообще любой деятельности, да, там бизнес, торговля, не знаю, обучение, да, в том числе и спорт. И какой смысл быть крутым футболистом, да, который выиграл золотую бутсу и чемпионат мира, если о тебе никто не знает? Поэтому в этом плане да, и по зарплатам тоже, насколько я знаю, что сейчас, ну, все, мягко говоря, очень хорошо. Вот, да, если в той же Ухте, когда Гита переезжает из Лиссабонского спортинга, да, из такого шикарного климата, из европейской страны в Ухту, ну, явно ему там не $1000 предложили зарплаты.
Но ему насыпали, я думаю, что нормально. Я
Ну,
думаю, что
безусловно.
он
Так это
хорошо
правильно.
получает.
Я считаю, так и должно быть. Это нормально. Это профессиональные
Конечно,
спортсмены, которые играют
конечно.
там 10, ну, 15 лет от силы. И этим людям нужна какая-то финансовая подушка, да, если хотя бы не для того, чтобы ты там прокормил себя как в большом футболе, да, ты там отыграл карьеру на высоком уровне, и ты уже можешь не работать в принципе вообще. Вот, то хотя бы в мини-футболе, чтобы у тебя была какая-то финансовая подушка для дальнейших каких-то действий, да, чтобы ты как бы не оказался у разбитого корыта с, не знаю, с порванными крестами, вот, без квартиры и еще и без финансов.
Это да, согласен полностью.
Азат, вот в твоей биографии, да, есть интересный, извини, я тебя перебил, вот просто прям не терпится уже спросить, я тебя тогда еще раньше перебил про Штаты, про Америку, и вот сейчас хочу более углубленно, да, задать вопрос. Вот, в целом, да, вообще как по твоей биографии, то есть я сейчас обычно не останавливаюсь с нашими гостями о их биографии лично, я обычно сразу перехожу на другие темы, вот, но у меня как бы не было еще гостей с таким футзальным прошлым, как у тебя, поэтому очень интересно задать вопрос. А вот, да, период, когда ты поиграл в футбол в Штатах. Вот. Ну, потом, когда мы уже с тобой общались лично, да, выяснилось, что это был, играл ты не в классический футбол, да, как бы в одну из разновидностей с бортами, но это даже интереснее, потому что вопрос как бы следующий. То есть это вопрос о том, что Штаты в целом для меня являются примером развития любого вида спорта. Да, то есть если Штаты, да, в Америке заинтересовались каким-то видом спорта, то он просто обречен на стремительный скачок. Ну вот, не знаю, пример, ну вот с смешанными единоборствами, да, когда-то это был еще какой-то полулегальный, какой-то аморальный вид спорта, в некоторых странах его вообще запрещали, да, сейчас все знают о Хабибе, Макгрегоре, Джонсе, Адесане, то есть, да, там и деньги там колоссальные крутятся. И про футбол то же самое. Там, да, вообще футбол называется сокер, да, является, ну, спортом номер 5. Ну, как минимум, да, если мы возьмем у них по-любому баскетбол, бейсбол, свой классический футбол, хоккей, и вот где-то там будет футбол. Но при этом сегодня очень много игроков из США играют в Европе, да, и в принципе, если мы посмотрим по именам сборную Америки и там сравним ее с нашей сборной по большому футболу, ну, здесь колоссальная разница. И вот
Конечно.
как ты вот видишь, вообще в целом расскажи про свой период, да, в Штатах, вот, потому что, да, ты играл, если ты переехал, получается, у тебя даже в таком виде спорта, как какая-то разновидность футбола с бортами, да, у тебя были какие-то деньги, какая-то там, возможно, медийная часть, вот, и вообще в целом видишь ли ты возможность позаимствования у их пути развития футбола, да, в нашей стране, в нашем футзале в частности?
Смотри, у меня как получилось. Я приехал в Нью-Йорк, да, и меня пригласили сыграть в футзал сначала. Сначала в футзал. Я приехал, отыграл в футзал на чемпионат Америки, да. Ну, чемпионат Америки это как любительская лига в любом городе. Вот, плюс-минус вот так вот. Отыграл на чемпионат Америки, и вот человек, который был тренером у команды, за которую я играл, он мне, в принципе, везде и помог, да, за что ему огромное спасибо за вот этот опыт. И сейчас, я думаю, что ты тоже видел, есть команда из штатов Нью-Йорк, Эквадор. Они вот играют вот эти всякие Саб-20, да, которые в Бразилии проходят. Они туда тоже приезжают со штатов, как бы, да. И вот этот человек, он мне помог. Помог договориться о трансфере, договорился о команде, да. Было несколько предложений, но я выбрал одно предложение, да, это со штата Пенсильвания. Это рядом с Нью-Йорком, недалеко. И, в принципе, развитие, ну, действительно так, что кто бы из американцев не взялся за какой вид спорта, да, если он действительно интересен, то там идет колоссальная медийность, да, и там о тебе все знают. Допустим, я когда приехал в Штаты и уже в Пенсильвании, да, в Харрисбурге, где я играл, все знали обо мне. Я даже заходил там постричься, о, чувак, типа, ты из России приехал играть за нашу команду? И я такой, да-да-да. Они такие, все, садись, мы тебя бесплатно постригем, типа, нет проблем. Понимаешь? И вот это все тебя в городе все знают. Куда бы ты ни зашел, тебя в городе все знают, потому что по всем новостям там этого города все говорят только об этом. Поэтому медийная составляющая, конечно, в Штатах это работает очень сильно. В России это не так сильно работает. Как-то так.
Ну да, я тоже смотрел сейчас, вот слушал тебя, да, и вспомнил, смотрел одного футбольного блогера. Вот, у него есть рубрика интересная, он, ну, ездит по разным странам, да, и рассказывает о футболе в этих странах. И вот он также ездил в США, рассказывал про этот скачок, то есть брал интервью у... Прошу прощения, чуть приболел. Вот, брал интервью у тренеров, у директоров клубов, вот, и в целом, вот, как культура посещения вида спорта, что это как праздник, да, то есть там был такой классный пример, что в каком-то городе через 3 года будет профессиональная команда по сокеру, и уже сейчас на первый сезон раскуплены все абонементы, то есть люди не знают, что за команда, кто будет тренировать, кто приедет играть. Но сам факт того, что эта команда с моего города, я беру этот абонемент.
Именно так. Именно так. Все болеют за свой город, да. Ну, возьмем даже в обычный футбол, да. Возьмем Англию, да. И там в любой город все болельщики идут болеть за свою команду. Это нормально. Но в нашей стране это все по-другому. Даже, вот, допустим, взять тоже Динамо, да. Когда играли в Москве в Крылатском, народу было очень мало. Начали там кого-то загонять с МВД института, курсантов и прочее, прочее, прочее. Вот так. А в Америке это все по-другому.
Ну да.
Есть команда, все, мы идем за нее болеть. Мы до начала покупаем пиво, пьем пиво, кушаем картошку фри и let's go болеть за свою команду. Вот и все.
Ну да, вопрос культуры, конечно, все-таки вот в этом
Конечно, конечно.
компоненте нам нужно поучиться именно формирование этой культуры, то есть, да, когда футбол или любой другой вид спорта, там хоккей, это целый досуг для семьи, ну то есть как бы выходной день, там, да, куда мы можем сходить в футбол, мы можем посмотреть кино, мы можем погулять в парке, а можем вот сегодня сходить на футбол, и там будет шоу, то есть перед матчем, в перерыве, после матча, то есть в этом плане, там, когда МБА включаешь, и перед матчем там такие, ну, просто перформансы, которые порой даже могут быть интересней матча самого.
Но у нас я застал, когда был День Благодарения, и я приехал на игру на стадион, зашел в раздевалку, там висит другая форма вообще. То есть не та игровая форма, в которой мы играем, да, там условно там черно-белая, да, у нас была красно-белая. Там висит вообще какая-то там зеленая, там в чем-то, короче, всякие там символы, еще что-то. Я говорю, это что типа такое? Он говорит, ну, сегодня типа как он, блядь, Heaven's Day, как-то так. Я такой, окей, типа, понятно, короче, День Благодарения. И все, вот, и они как бы под это все там вообще там на... Я вообще был, я, ну, на самом деле прикалывался там. Пришли типа монашки, короче, монашки на стадион. У них козочки, понял, типа год. С козочками, короче, все. И по стадиону ходят. Понял, где мы сейчас будем играть? Они по стадиону с этими козами ходят. Я думаю, вот это да, конечно. Такого я еще не видел.
Ну вот об этом, да, и речь. Азат, давай о детском футболе немножко переключимся, да. Вот обычно игроки после завершения карьеры, которые, ну, решили начать тренерскую карьеру, оказываются сразу в структурах одного из клубов, да, там тренируя юношей, дублей, или там занимают пост помощника главного тренера или какую-то просто спортивную должность. Но ты на сегодняшний день работаешь в индустрии детского футбола. И вот хочется с тобой поговорить в первую очередь о вот этих контрастах, да, какие у тебя первые впечатления в сравнении, да, как ты вот поиграл, да, вот ты видел мир профессионального футзала, и потом ты вернул, оказался в детском футзале. Ну, то есть, вот, да, мы, там, я не знаю, ну, даже банально, да, начнем с зарплаты. То есть, да, мы с тобой на эту тему как бы вскользь общались, но тема оплаты труда я еще просто не поднимал в подкастах, поэтому делаю на этом акцент. Ну, или какие-либо другие. То есть, вообще в целом, вот два мира, да, есть профессиональный спорт, есть детский спорт. Вот об этих контрастах.
Ну, смотри, я когда вернулся уже домой, да, в Уренгой, я в первую очередь пришел к тренерам, у которых я занимался в детстве, да. Я пришел к ним, что вот давайте, я хочу работать, будем работать с детьми, как бы, да, и буду их тренировать. А сначала было предложение, вот у нас есть первая лига, если ты хочешь, можешь возглавить первую лигу. Зарплата 35 тысяч рублей. Я говорю, сколько? 35. Я говорю, не, ребят, спасибо большое. В Новом Уренгое жить в морозе в минус 40, минус 50, получать 35 тысяч рублей. Смысл? И вот. И потом очень много думал, да, что делать. И на тот момент я начал управлять, получается, любительской футбольной лигой ЕНАО, да. Я организовывал вот эти любительские турниры, любительские чемпионаты. И потом был у нас такой большой скандал в городе Новом Уренгое. Ну, ты вряд ли о нем слышал. Мне просто позвонили один человек, я не буду говорить по фамилиям, да, кто это. Позвонили и сказали: Азат, ты больше не руководишь любительской футбольной лигой, этот чемпионат будет проводить другой человек. Я говорю, почему так? И, ну, без объяснений. И потом это все дошло до мэра города, да, я поднимал большой кипиш, потому что невозможно, когда ты занимаешься чем-то, не могут тебе позвонить один человек и сказать, что все, ты этим больше не занимаешься. Вот, и это был большой скандал. Была очень, как бы, общественность, да, задействована, да, очень много футболистов, кто там репостили мою запись там в Инстаграм, потому что я это все выставлял в Инстаграм. Потом мне звонили с КПРФ, да, почему так случилось, типа, и так далее. Вот, и поэтому я потом принял решение, что надо организовать что-то детское. И так как я играл в Ямал-Нубека, там был, ну, президент был Шимко Тарас Ярославович, да, и я пришел к нему в Уренгое с бизнес-проектом мини-футбольный клуб Нубека. Он рассмотрел его буквально там 2-3 дня, дал мне ответ, что все, работаем, и поехали. Все организовали, получается, юридическое лицо. И все, и начали тренировать, организовали автобус. У нас детей собирают автобус по городу, довозят до тренировки, мы тренируемся. И все. Как-то вот у нас такой социальный проект под брендом Уренгойской буровой компании. И вот с этого момента я и начал тренировать. Буквально, ну, считаю, вот, кстати, в январе год назад, точнее, 4 года назад. 4 года назад мы начали свою деятельность.
Но насколько конкуренцию получается выдерживать, да, то есть у тебя, ну, на Ямале, в принципе, детская школа футзала развита, да, то есть есть и материально-техническая база колоссальная, есть и такие бренды, да, как школа Еременко, как школа Ямал, вот, и как бы ваша небольшая частная контора, да, так ее назовем, вот, насколько получается, какие трудности, да, вот в этой конкуренции, чтобы дети приходили именно к тебе, да, в твою школу, нежели чем уходили в муниципальную, то есть чем стараешься привлекать?
Ну, в этом плане, конечно, сложновато нам, да, потому что все-таки Еременко, Ямбург, да, это все-таки бренды Нового Уренгоя, да, ну, назову это так. И все, как бы, люди, все родители знают только они. Но мне, как бы, точнее, нам приходится ездить, да, и самим отбирать детей. То есть там тренировки по ОФП, да, я приезжаю туда, я знаю там тренера, мы с ним общаемся, все там, дети двигаются, бегают, я как бы смотрю, и все, и начинаю отбирать детей, созваниваюсь с родителями и приглашаю их к нам. У нас пока это только так работает. Но я думаю, что вот у нас как раз 13-й год, с которым вот ты как раз сыграл, да, своей командой.
Угу, да.
Я думаю, что этот год как раз будет успешной, и люди увидят, что в НУБК это не про количество, а про качество. Поэтому как-то так.
То есть
Не, не
здесь.
совсем, не, не совсем, не совсем сложно, да. Ну, допустим, 2013 годом мы сыграли недавно с Еременко, да, с 2013 годом также. Товарищескую игру сыграли, мы обыграли их 10-2, да. Приехали в Ямбург, с Ямбургом играли последний раз товарищескую игру, мы их обыграли 7-3. И, в принципе, да, я про это и говорю, что НУБК 2013 год, наверное, будет как бы таким определяющим. Сможем ли мы завоевать какие-то позиции в плане лидирующей школы?
Нам мне понравилась фраза о не о количестве, а о качестве. Да,
Ну,
или наоборот, там
действительно.
был бы. Но здесь, то есть, да, здесь идет речь о том, что да, подготовка именно игрока это не про здесь и сейчас. То есть, если мы говорим именно о развитии футболистов для российской сборной, да, для российских клубов вот этого резерва, то, безусловно, здесь никто не говорит про результат здесь и сейчас.
Все верно, все верно. Ну, даже мой директор, да, он как бы абсолютно, мы там приезжаем, он говорит, как сыграли, да, там, я условно, вот последний тур мы как сыграли, там, две выиграли, одну в ничью, две проиграли, да, он говорит, все окей, все нормально, работаем дальше, нет проблем. Он
Кайф.
как бы, он не требует от нас, да, там, что вот, там, если вы там не выиграете, то все, как бы, мы вас уволим и так далее. Хотя, ну, допустим, у меня все-таки остались это с Динамо, да, вот эти амбиции, когда ты там одну игру проиграешь, все там, тебе вообще там в офис лучше не приходи, потому что тебя обосрут, съедят вообще с чем угодно. Что вот как так, ты проиграл, туда-сюда, мы Динамо, мы самый титулованный клуб в России и так далее. И пошло-поехало. Поэтому немножко сложно, да, потому что когда ты в этой структуре там был условно там 5 лет, и как-то менять свое вот это мышление тяжеловато, но я к этому прихожу потихонечку.
Азат, вот ты с детства в футзале, да, то есть прошел всю школу футзала от ребенка до профессионала. То есть ты тот случай, который называется успех. Ну, то есть тебя довели до профессионального уровня. И сейчас ты тренируешь детей, и у тебя, как и у любого тренера, да, одна из главных целей – довести воспитанника до профессионального футбола. Может ли появиться у тебя сейчас мысль, или появляется ли у тебя мысль, что я же типа стал профессионалом, значит, нужно делать все то же самое, что делали со мной, то есть, да, когда я был ребенком, тогда я точно добьюсь успеха и точно выращу воспитанника, или есть какие-то подводные камни?
Честно, так не думаю. Я считаю, что не совсем даже хорошо меня как-то воспитывали, да, в плане футбольном. Почему? Потому что если у меня всегда было желание уехать играть за другую команду, то я считаю, что были какие-то вещи, да, которые мне не нравились, как молодому парню, да, и были такие моменты, когда я даже заканчивал с футболом. Да, в возрасте там 14-13 лет я заканчивал с футболом и полгода вообще не занимался. И только один тренер, да, Валерий Александрович Парфенов, за что ему большая благодарность, который смог меня вернуть, да, к этому большому пути. И мы сейчас даже с ним всегда на связи, он огромный психолог, да, и он в футболе очень много талантливых парней он выпустил, да, и мы всегда с ним на связи, он мне очень многое подсказывает, и он мне как такой наставник. Поэтому я сказал бы, что я бы, наверное, чуть-чуть по-другому бы воспитывал бы детей, которые есть сейчас у меня.
Ну, а давай вот чуть более углубленно на эту тему, да, потому что, в принципе, в целом больная тема методики, да, в российском футболе, а именно ее застарелости. То есть, как бы футбол-то двигается вперед. Сейчас на ресурсах интернета, да, появляются очень много информации. Сейчас иностранные специалисты на последние там 5-10 лет. Ну, наверное, скорее всего, 5 лет, да, активно ездят и на стажировки проводить сюда мастер-классы, и работать ездят сюда, и очень много сейчас знаний именно теоретических. Да, в области детского футбола. Вот, то есть хочется вот именно вот с этой точки зрения чуть более подробно услышать. Ты сейчас сказал, что в возрасте 14 лет ты закончил с футболом. И это самый частый промежуток времени, то есть когда там в жизни молодого человека появляется девчонки алкоголь, и тогда он очень часто выбирает именно сторону, да, не спорта, не футбола. И почему ты в этом возрасте закончил с футболом?
Наверное, ну, у меня первая, наверное, причина — это семейная, да, у меня ушел отец из жизни, да, в возрасте 14 лет, и тогда у меня поплыла чуть голова, как раз-таки вот это девчонки, как на севере, да, там висит хата, поехали там к девчонкам, все, мы там все отдыхаем и так далее. Вот это, да, первое, наверное, сыграло роль на то, что... Ну, и второе, это то, что были опять, да, такие вот, наверное, юношеский максимализм у меня был. И у меня были с тренером опять непонятки, да, в детском уровне. Ну, не то, что непонятки, а были обиды. Обиды в том, что я действительно, да, был лидером команды, ну, всегда, да. То есть даже вот когда я участвовал там на 2 года старше меня ребят за 90-91 год, я себя тоже чувствовал себя лидером команды, да, потому что бывали такие матчи, где я там вытаскивал, да, эти матчи. И когда ты, допустим, в моем возрасте, да, там у тебя есть там конкурент в команде, да, и любое соревнование, его всегда награждают, да, там лучший игрок, лучший нападающий, там лучший бомбардир. А ты как бы, ну, моментами чувствуешь, что ты лучше его, да, что ты лучше его сыграл, что ты лучше там пользу команде принес, да, что ты там лучше в обыгрыше, да, и прочее. И вот это вот как бы сыграло тоже, да, что, ну, все мы знаем, да, что после каждого соревнования судьи спрашивают у тренера, да, кому там лучшего игрока, и тренер назначает, да, лучший игрок этот, этот, этот. И тогда это со мной как бы, да, ну, и у меня была такая мысль, что, а, ну раз этот лучший игрок, все, let's go, я не буду играть больше в футбол. Вот, вот так вот было у меня.
Ну, сейчас как бы от
Как-то так.
этого, да, отходят потихонечку, да, то есть где-то пытаются представители выделить лучшего игрока, что я считаю более справедливо. Но, Азат, ну а ты сейчас или на тот момент, на тот момент, наверное, вряд ли, вот сейчас у тебя нет мысли, ты не допускаешь, что если бы тебя, да, ты чувствовал, что ты лидер, ты чувствовал, что ты как бы в порядке, если тебя бы тогда бы еще и награждали, то тебя бы вообще башню снесло.
Возможно, да, но если этого не было, я как бы никак не узнаю, да, что бы со мной было. Но возможно и нет. Возможно, что я бы как бы дальше продолжал бы, да, этот путь. Потому что, ну, допустим, в своей школе, да, где я учился, я был как футбольная звезда, понял? Вот такое вот у меня было. И в школе как бы у меня вот, ну, девчонки, все, там, ты футболист, там все четко. Всегда на соревнованиях, да, всегда там мы в моем, ну, когда был маленький, там мы ездили по разным странам, да, путешествовали, нас спонсировали там «Газпром», да, мы ездили там в Канаду, мы летали в Испанию, во Францию летали, в Чехию летали, да, и как бы все понимали, что он, скорее всего, ну, учителя мне говорили, что ты будешь либо дворник, либо футболист. Ты сам как бы выбрал свой путь, да, ты либо дворник, либо футболист. И если бы я на тот момент, меня как бы награждали, да, я думаю, что вряд ли бы я сбавил какую-то, дал бы слабину себе. Я сомневаюсь в этом.
Ну а почему тебе это не завело, что типа, блин, я буду еще круче? Ну то есть это интересный вопрос, да, в целом вот психологии. Это вообще та часть, в которой я очень дико плаваю на сегодняшний день. Ну вот есть, да, в команде два лидера, это же круто. Да, и нам же все равно нужно создавать какую-то, ну, конкурентную среду внутри коллектива.
Ну, смотри, я думаю, что если ты заслуживаешь в игре, да, получить лучшего, то ты должен его получить, да, а если ты как бы действительно не заслуживаешь, ну, ты сам должен как бы анализировать. Я уже с 14 лет уже анализировал, как я сыграл, Я приходил домой, думал о том, что да, блин, как бы я здесь играл, блин, ну вот этот выход 1-0, ну почему я вот так не ударил, почему я не обыграл вратаря, да, условно. И вот об этом я всегда думал, 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 думал. Поэтому, ну, футбол, он у меня был всегда на первом месте, да. Не учеба, да, как многие говорят, что надо учиться, потому что футболист ты не должен быть там безголовый и так далее. Но у меня всегда был на первом месте футбол, футбол и только футбол. Поэтому не знаю. Я считаю, что если в команде есть два лидера, да, я считаю, что нужно это как-то чуть-чуть поделить поровну, да, хотя бы, чтобы наградить одного, наградить второго, наградить одного, наградить второго. Поэтому нельзя, да, если у тебя есть один лучший игрок, но у тебя есть при этом еще любимчик, да. Ну, я еще видел, что тренер к нему по-другому относится, понимаешь? И это тоже меня задевало, типа, ну, как так? Потому что он капитан команды всегда, да. Что бы он ни сделал, он всегда капитан команды. И это немножко как-то меня не то что заводило, а меня это как-то опускало чуть-чуть вниз.
А тот парень, который получал награды, заиграл?
Тот парень, который получал награды, это мой коллега сейчас по работе.
А, то есть заиграл, да? Он тоже где-то поиграл, по-моему.
Он заиграл, да, он играл в «Динамо Самара», мы вместе с ним в «Ухте» играли тоже, да.
Кайф.
Он тоже играл в Суперлиге, да. Ну, мы с ним вместе, да, как бы проходили этот путь, и мы вместе с ним и в «Дину» уехали, да. Правда, он, когда я уехал в «Газпром», он остался как бы играть за «Уренгой», и тогда они выиграли финал России.
Вот немножко назад хочется вернуться, да, я как бы чуть широко, да, задал вопрос, сейчас я его немножко, да, конкретизирую, то есть стараюсь немножко сузить. Те методики, которые, да, пользовались твои тренеры, когда ты был ребенком, они сейчас перешли в твою работу, то есть ты сейчас тренируешь так же, как тренировали тебя?
Нет, ни в коем случае.
Почему ни в коем случае?
Абсолютно. Абсолютно нет, да. И подход к детям у меня другой абсолютно, да. И я, наверное, тренирую, который вот, ну, более-менее есть современные методики, да. Я тренирую сейчас, объясняю детям более чуть-чуть современный футзал. Тогда ничего такого не было. Тогда просто мы вставали в ромб, да, условно, последний отдавал в край, и все, пошли обыгрывать. Все, вот весь футбол. Никто ничего тебе не объяснял, никаких угловых, никаких аутов, да, абсолютно ничего. То есть, ну, если быть откровенным, я очень много играл на улице. Очень много
О,
времени.
кайф!
Очень много времени играл на улице.
Ты сейчас
Вот,
попал,
вообще.
Азат, извини, я перебью, ты сейчас попал, это вот то, о чем я последнее время, да, очень часто делюсь, да, в беседах с коллегами, что футбол с улицы, он ушел,
100%.
и, блин, ну это реально катастрофа, потому что все-таки, блин, да, я действительно считаю, что тренер, он просто создает условия, да, и игрок уже самостоятельно в этих условиях развивается, да, и на улице, когда ты играешь с пацанами, там, на 3 года старше, на 2 года младше, да, вот в этом такой группе Монтессори, ты эти все качества ты проявляешь, то есть ты идешь с тренировки, идешь, как у меня было, я шел на тренировку, с тренировки я шел играть на улицу, приходил домой, делал уроки и снова шел на улицу играть в футбол.
То же самое.
И да, у меня был момент, к сожалению, да, парень у меня не остался, но ко мне пришел ребенок со двора, просто с улицы. Но он по техническому своему оснащению, он был, ну, не хуже даже лидеров. И да, при том, что у него не было тренировок, у него не было там, он фишечки не обыгрывал, да, там, или я не знаю, да, то есть у него не было каких-то специализаций. Просто пацану бросили мяч на улицу, он сутками играл на улице, да, и придя в команду к ребятам, которые занимаются там с малых лет футболом, он ничуть не хуже смотрелся. Но, к сожалению, как бы не смог он понять эту футбол. Вот, подошел ко мне, сказал, что мне на улице интересней. Вот именно как саму футбол. Но речь не об этом, речь о том, что улица, да, действительно, это, блин, это колоссальная потеря сейчас, сегодня.
100%, потому что, ну, у меня площадка была сзади дома прям, и я всегда, да, когда родители там звали меня, там, пошли покушаешь хотя бы, там, пообедаешь и так далее, не-не-не, я позже, Я потому что понимал, если меня сейчас я пойду пообедаю, то я останусь дома, да, делать там уроки или еще что-то. Поэтому я всегда на улице. Но, наверное, спасибо моему отцу, да, потому что он со мной всегда на улице играл. Да, он со мной выходил на улицу, да, мы с ним вместе играли, бегали по этому полю, там играли старшики с нами, да, и все. И как-то вот с этого все пошло, пошло, пошло. Я пришел на футбол с улицы, я пришел в команду, моего возраста не было, был 89-й год. Я пришел к тренеру, он говорит, набьешь 10 раз, я тебя возьму. И все, вот я буквально там через 3 дня пришел, ему набил 10 раз. Но это было мне там 5-6 лет. Понимаешь, и поэтому я считаю, что даже, ну, вот иногда там дети приходят у меня на тренировку, и мне говорят, Азат Миратович, я говорю, что? Давайте вы этот, приедете к нам во двор, мы пойдем с вами на улицу играть в футбол. Многие из них уже, ну, я им объясняю, что я тренировался на улице очень много времени в вашем возрасте. И все, и многие из них сейчас играют на улице. И для меня это, ну, кайф, если честно.
Да и вообще, да, в целом, не только футбол, вообще, что в целом, что дворы ушли с жизни молодых ребят, это же и формирование характера в том числе. То есть, если чувствуешь, что драка неизбежна, да, сквозь страх в глазах, да, ну, выйти как бы и отстоять за себя, или наоборот, если ты чувствуешь, что я не могу вывести как-то увильнуть, да, как-то договориться, да, чтобы по морде не получить это. Блин, вот этого не хватает, мне кажется.
Да, конечно, я в школе помню почти, ну, в начальных классах я почти каждый день дрался с кем-то. Вот почти каждый день ты с кем-то махаешься, да. И как бы уже, ну, там родители в школу все приходили, вызывали, вызывали, вызывали. Потом мои родители вообще плюнули и вообще не ходили в школу, когда вызывали их.
Такая же
Потому что,
фигня.
ну, тебе, что сделаешь? Что сделаешь? И все, потом начались вот эти паркуры, да, вот это ты бегаешь там, прыгаешь куда-то там, прыгаешь с каких-то там гаражей, еще куда-то, да. Везде у тебя вот это захватывает дух, и ты вот этого всего не боишься. И потом, когда, ну, ты на площадке ты с кем-то играешь, да там старшики, да без разницы, поехали играть. А сейчас у меня дети, да, там, мы сейчас будем играть там с командой, там, не знаю, там, Атлантис, да, условно просто. Атлантис там. А у меня сразу там пару человек. А какой год, ребята, там? Какого года они? Там говоришь, ну, они там 12-го года. Ну все, они сразу чик потухли, потому что боятся, понимаешь? И поэтому то, что многие на улице как бы не гуляют, ну, телефоны, планшеты, компьютеры, да, сделали свое дело, да, посадили всех детей дома, и дети спокойно себя чувствуют дома. У меня есть один мальчик, он безумно талантливый, да, и я вот сколько с ним не разговариваю, он всегда дома. Он всегда дома. Я говорю, что ты делаешь? Ну, я после тренировки приезжаю домой, покушаю и играю в телефон. Все. Больше ничего не надо, понимаешь? Вместо того, чтобы пойти там с пацанами на улицу, там погулять. Поэтому как-то тоже моментами больная тема это.
Ну, а еще, да, еще это накладывается, что родитель привез, увез, то есть как бы на машине
Ну,
привез. Ну, то есть как бы ребенок в очень комфортных условиях находится.
Ну, знаешь, у нас как бы автобус, да, возит, и, наверное, это тоже есть, да, часть вот этого, что, но хотя некоторые дети там, которые там живут за городом, да, условно, кто там в частных домах живет, они как бы добираются, их родители до города доводят, оставляют на остановке, все, он дальше сам на автобусе поехал туда, где остановится автобус наш,
Ну, что
поэтому, ну, есть такие как бы.
да, я сейчас момент вспомнил, когда был ребенком, тоже у нас мы занимались не в городе, то есть там также приезжал автобус к спорткомплексу и увозил нас на площадку, которая находится на промзоне. И я на этот автобус опоздал. Блин, я пошел пешком. Ну, вот на эту промзону, там, блин, какие-то, я прям точно помню, я собак ужасно боялся всегда, да и сейчас, в принципе, тоже, уличных, и, блин, там стая собак, я остановился, а еще это как раз был тот момент, у нас в городе ребенка загрызли уличные собаки, Вот, и
Обалдеть.
да, к сожалению, у нас такая ситуация случилась, и вот буквально через небольшой промежуток времени я иду туда, на улице никого, что-то там пару машин проезжает, еще понятно, что я иду, ну, на память, как там автобус ехал, то есть по вот этой вот уличной дороге, не по дворам, вот, и, блин, собаки идут, я думаю, ё-моё, жесть, но я с этим справился, я добрался до тренировки, сказал тренеру, извините, я опоздал на автобус, пришел пешком. Азат, еще вопрос, как понять, да, вот мы сейчас с тобой говорим про детей, да, талантливых детей, да, вот сейчас и улицу затронули, о формировании характера, это все проявляется на футбольной площадке, и как понять, что вот ребенок в порядке, да, как ты сейчас сказал, что ты пришел там к тренеру, типа, набей 10 раз, тогда я тебя возьму, ты пришел, набил 10 раз, все, тренер сделал вывод, что ты в порядке, взял тебя в секцию. То есть я сейчас, да, с детскими турнирами, когда наблюдаешь, вот везде, в каждом городе, какая-то каждая возрастная категория, ну, видимо, это все связано с большим появлением частных футбольных школ, да, то есть сейчас заниматься футболом – это не проблема, не нужно там в очередях стоять, нет ограниченных групп, да, когда там ты можешь туда не попасть из-за количества. Вот, то есть сейчас, пожалуйста, занимайся футболом где хочешь. Вот, и сейчас вот каждая возрастная категория, она вот этим талантами кишит. То есть в каждой команде есть свои звездочки. И от этого глаза разбегаются, и лично мне сложно в полной мере оценить перспективы того или иного игрока. Ну, то есть, да, я вот, ну, например, я играл, я в Сургуте играл еще на тот момент Артем Ниязов, Руслан Кузиев, они еще как бы играли в своем с Дюшор. И вот по ним было понятно, что, блин, они, вот у них огромные шансы заиграть. И понятно это стало годам к 13. Да, потому что когда был со всеми детьми, но ну, я не припомню, чтобы они прям так сильно выделялись, но я могу ошибаться, да, как бы уже много времени прошло, возможно, там тренеры изначально видели, что это талантливые дети, а я как бы, ну, как игрок еще этого не понимал, да, ну вот когда вот подростковый возраст, они просто разрывали, а вот сейчас 8-летнего ребенка уже вешают ярлык суперталанта, да, там и стремятся его куда-нибудь пристроить, куда-то отправить. Да, я как бы сейчас повторю вопрос, как понять, что он в порядке, да, и что он супер перспективный. И можно ли вообще это оценить там на рубеже там 10-12 лет, там 8 лет, то есть ну, на ранних стадиях?
Первое, наверное, что я сомневаюсь, что можно на рубеже там 10-12 лет определить, что ребенок там реально там божий дар, да, что он там безумно талантливый, что он там вырастет, там будет всех возить и прочее. Я в этом сомневаюсь, поэтому я всем родителям говорю, что мы будем смотреть, когда им будет 13-14 лет. Это, наверное, самый такой возраст, да, о чем вот мы как раз и говорили до этого, что пойдут вот это девочки, да, гуляночки и прочее. Вот это, наверное, самый такой тяжелый возраст, и посмотрим, кто сможет остаться вот на этом рубеже, да, постоянные тренировки, да, постоянное усовершенствование себя, да, и я думаю, что там и будет видно, да, какой парень может пойти дальше. Но сейчас как бы тяжело сказать. Моментами я думаю, что ребенок в порядке, когда он принимает неординарные решения, да, на площадке. Я смотрю, что какое он решение принимает, и как бы я удивляюсь. Так, технически футболистов очень много, да, вот, допустим, даже мы играем на Тюменскую область, да, и там технических футболистов, ну, очень много. Просто вопрос в том, что как они действовать будут в стрессовой ситуации, да, когда на площадке будет стрессовая ситуация, и какие они решения будут принимать. Просто сейчас даже те же прессинги и прочее, не такое сильное давление, когда они чуть когда они вырастут, да, когда в 13-14 у них уже будет давление, там чуть-чуть агрессия, да, будет другая. И я думаю, что вот тогда и уже мы сможем увидеть, да, какие-то таланты и возможно, каких-то будущих звезд.
Часто
Сейчас
видишь,
это
да, детей, которые принимают неординарные решения на поле.
очень часто. Очень-очень-очень часто бывает. Ну, вот у меня буквально вот в команде есть там два парня, да, которые за матч принимают такие решения, которые я даже не видел, да, условно, которые можно из этой ситуации принять. Мы вот даже недавно играли вот Товарку, да, с Еременко, и там просто парень, ну, вытворял то, что он хотел. И я просто удивился. Он даже, по-моему, в этой игре ни один мяч не забил, но я ему сказал, что он просто лучший игрок этого матча.
Но
И
ты сейчас про
все.
своих, а вообще в целом, то есть, да, вот если мы говорим про индустрию у детского спорта, насколько сейчас
Про
тренеры
индустрию.
отделяют на это акцент, разделяют именно на мышление и понимание, а не на технику?
Слушай, на кто, пару, даже, несколько команд, да, видно, что тренера уделяют, именно на мышление, вот ты уделяешь на мышление футболистов, да, по твоей команде абсолютно это видно, потому что у тебя игроков, вообще, когда смотришь на твою команду, непонятно, да, что они будут делать в следующем матче. Потому что, да, все по-другому, все мыслят по-разному. Ты одну игру отыграл вот так, вторую игру отыграл по-другому, да. И дети абсолютно все по-разному мыслят. И за этим интересно наблюдать, в чем и была сложность с тобой играть, да. Допустим, играть вот Югра, да, 12, да, который там, там ребята чисто технически, по ним все понятно, да. Они чисто индивидуально, куда мяч не пришел, все индивидуально. Куда мяч не пришел, все индивидуально. С тренером после игры пообщался. Я говорю, акцент чисто на индивидуальном. Он говорит, да, какая команда играет, о чем ты говоришь? Типа, мне только индивидуально, говорит, я потом, когда они вырастут, я их Газпром игру, и все, и на этом мне это хватит.
А, и там пусть типа им
Поэтому,
прививают. Ну, блин, ну я считаю,
да.
что привить мышление и понимание гораздо сложнее, чем, блин, технику. Поэтому, ну, мое мнение.
Конечно.
Поэтому я сейчас и уделяю очень большое внимание, как бы время покажет, прав я или нет, именно на решение, именно на голову. Потому что, ну, если ты не научишь думать, наверное, ты в 13 лет сам по себе не сможешь принимать эти решения. Как бы я так это...
100%, 100%. Я с тобой полностью согласен, потому что иногда, да, там, допустим, пару парней, там, которые там вроде ты, смотришь на него, да, он там двигается, допустим, обыграл в бровку, да, и все, и он как начал набирать скорость, да, и до самого углового, вместо того, чтобы там, допустим, тормознуть, да, поднять голову, посмотреть, что на площадке происходит. И вот много таких ребят, да, вроде там все обыграл, а дальше решения никакого нету. Вот, и, соответственно, никакого мышления, значит, тренера особо на мышлением не заморачиваются. Поэтому я с тобой полностью согласен, что голову намного сложнее тренировать.
Ну вот назад круто, окей, мы выявили, да, вот ребенок талантливый, родители все восхищаются ребенком, тренеры восхищаются, все, у ребенка все получается. Когда ему уезжать? То есть мы сейчас поговорили про Газпром Югру, мы поговорили, что ты уехал. Когда уезжать ребенку?
Я думаю, что самый лучший возраст это 15-16 лет. Это самый лучший возраст. Потому что до этого времени я считаю, что очень рановато, да, и еще как бы, в этом возрасте понятно, что конкуренция очень большая, да, но еще как бы ребенок не до конца созрел, да, для самостоятельной жизни. Я когда уезжал в 14, это с ума сойти просто. Как бы, да, и я вообще не понимал, как я буду жить, да, я питался фиг пойми чем, да, условно. Поэтому я считаю, что 16 лет – это самый оптимальный возраст, когда можно как бы ребенка своего показать в какую-то академию, да, и смотреть уже, что дальше.
Ну, а если он
Возьмет или не
закончит?
возьмет.
Ну, типа, ну, куда типа, у нас дофига талантов, да, у тебя тоже тебе сказал, что, блин, почти в каждой команде есть какие-то звездочки, да, в каждом городе, регионе. Куда они деваются потом? Ну, вот пример, да, вот у вас с Нового Уренгоя был Ян Кузенок, да, он играл за молодежную сборную, был капитаном, и принимал классные решения, и все писали про него и говорили, что это очень сильный игрок, что он очень классно думает на площадке. Ну, а где он? Вот куда деваются эти самые таланты?
Скажу так, когда ты, допустим, заигрываешь, да, на профессиональном уровне, я думаю, что тебе тоже важно решение принимать. Допустим, есть у тебя, да, две команды, куда ты пойдешь, да. Тебе очень важно найти своего тренера, да, который тебе будет постоянно доверять, который будет тебе всегда верить, да, который будет тебя всегда выпускать на площадку, где ты будешь играть лидирующие позиции, тогда ты будешь расти. Если ты попадешь не под своего тренера, ты будешь сидеть на банке и уйдешь потом в аренду. Вот и все. Просто некоторые тренера берут в команду игроков и не понимают, что с ними делать, понимаешь? Поэтому я считаю, что Ян в какой, ну, когда-то принял неправильное решение, да. Допустим, он пошел там в политех, когда мог там уйти на риски никель, условно. И он ушел там в политех. Я считаю, что какие-то решения были неправильные, да. Вот, допустим, у меня тоже, да, в карьере было неправильное решение. пойди в Спартак, да, условно, с Бисо там, да, с Бисо Грамычем, и играй там с Ниязовым, с Асадовым, да, с Панкратовым в команде в одной, двигайся дальше и посмотрим, может, тебя тренер возьмет с собой и будет с собой тащить, понимаешь? Никто не знает, поэтому, мне кажется, самое важное правильно принять решение, когда ты на профессиональном уровне. И для этого, наверное, есть еще агенты, да, которые тоже могут тебе в этом помочь. Поэтому как-то так.
Ну, у меня осталось две рубрики. Я у себя в соцсетях на паблике «Мятная Ронда» предложил в комментариях задать вопросы. И есть один вопрос от Олега Пискунова. Я лично не совсем понял, для чего он задан, но, возможно, есть там что-то такое, да, и как бы что-то, о чем я не знаю, но ты сейчас как бы ответишь ему на этот вопрос. Помнит ли он финал первенства России среди юношей 92-91 года, который проходил в Новом Уренгое, кажется, в 2008 году? Да, что самое запоминающееся, да, и этот выпуск был... Это был выпускной год, и после этого некоторые парни подписали профессиональные контракты. Но, видимо, он просто против тебя тогда играл, и решил про это спросить.
Ну, так было, да. Был финал в Уренгое. На него там наш тренер ставил там большие ставки, что мы там сможем там зацепиться, выйти в тройку. Я считаю, что наш тренер сделал большую ошибку, что начал набирать еще футболистов с других команд. Да, он там начал брать футболистов с Нефтьюганска, там соседних городов игроков, да, которые более-менее хорошие. И начал вот эту объединять команду. И в итоге мы, по-моему, есть... Ну, честно, не так сильно все помню, но, по-моему, мы заняли 12-е место или 14-е даже. Но запомнился, наверное, он тем, что как бы у нас был вроде такой а-ля звездный состав, да, для нас. И мы как бы вот так проиграли. Но там были очень хорошие команды. Там были, я помню, даже Леха Лялин, да, который все в Норильске, он даже за одну команду, по-моему, за Пензу приезжал играть. Сургут, да, хорошая команда, безусловно, да, 91-92 год, тоже очень хорошая команда, тоже очень сложно с ними было играть. И поэтому, ну, запомнился, наверное, таким горьким поражением, когда все надеялись, что мы этот финал как бы затащим еще дома, да, мы взяли финал домой, и все там ходили и думали, что сейчас, как бы, 91-92 год войдет в тройку в Уренгое, это будет вау просто. А ожидания не оправдались.
Ну вот да, про звездный состав, в принципе, Ямал этим и славится. На мой взгляд, с
Ну...
негатив... на мой взгляд, с негативной стороны, потому что на сегодняшний день такая же ерунда, что они часто собирают сборную солянку. И вот, кстати, вот давай коротко, да, сильно не будем растягивать. Вот должны ли клубы передавать своих игроков в другие команды на определенные турниры? Ну вот это же тоже вопрос культуры.
Я считаю, что нет. Я считаю, что нет, потому что у меня тоже был такой опыт, да, я один раз тоже так сделал, и даже по 2013 году я так сделал один раз. Но смысл в том, что эти игроки, которых я взял, они абсолютно не понимали, что делают мои футболисты, которые тренируются со мной ежедневно. Абсолютно. И в этом была сложность, да, и эти игроки получали очень мало игрового времени. Вот и все. Поэтому я считаю, что нет смысла брать, да, футболиста там с другой команды. Но если ты берешь там, то бери тогда четверку, да, которая сыграна. Тогда бери так. Но так чисто брать там с каждой команды по одному, по два, там по одной, по две звездочки, да, тогда нет смысла абсолютно. Я считаю, что это надо делать какой-то регламент, чтобы быть против этого всего.
Ну да, я тоже помню, по-моему, 2 года назад или в том году был звонок, что типа вот мы хотим собрать по 2013 году супербанду, типа есть кто-то у тебя? Я говорю, так вы же даже не видели ни разу моих ребят. Он говорит, ну так я и спрашиваю, есть у тебя кто-то или нет, кого привезешь? Ну то есть как бы даже до такого доходит. Азат, последняя рубрика «Блиц», да, молодая рубрика на моем подкасте, то есть задаю тебе вопрос, короткий вопрос, короткий ответ. Вечерняя пробежка или вечерний пивас?
Вечерняя пробежка.
С кем бы ты тусанул из известных людей?
Из известных. Наверное, С Кокориным, наверное, разочек.
Чтоб типа навсегда, один раз и навсегда, и на всю жизнь запомнилась тусовка.
Да, кофемания.
Гвардиола или Клоп?
Гвардиола.
Руднев или Заидзе?
Руднев.
Окей. Нет, не окей. Почему? Ну, то есть я почему спрашиваю, как бы
Почему?
я да, ну я Руднева не застал его работу, да, потому что, как уже говорил, что тогда я был еще совсем юным и не интересовался. Вот, ну Заидзе на сегодняшний день для меня, ну, на меня очень большое впечатление производит. И как бы это не в упрек, а действительно интересно, то есть почему ты Руднева настолько его ценишь, то есть.
Ну, смотрите, просто приведу такой-то пример, да? С Ларионовым конфликты были, были. Со Степановым конфликты были, были. И все как бы, ну, просто, да, не то, что, да, там конфликт, там, да, вот он там какой-то там, да, плохой и так далее и прочее, да. Нет, были конфликты просто, в которых должен быть, ну, рождалась бы истина, да. А многие тренера, когда с ними игрок, да, пытается как-то подискутировать, да, может даже где-то на повышенных тонах немного. Но многие тренера такие, чего он там болтает? Все, до свидания, там, ищи команду, нет вопросов. Вот чем и отличается Руднев, да. С ним дискутируй как хочешь. Хоть на повышенных, хоть как. Он иногда, вот когда в Ухте, он звонит мне там, Азат, приди ко мне домой. Все, я прихожу к нему домой, все там получается у нас. Планшет, и мы с ним поехали вообще. Начиная там видео показывать всякие, и мы с ним начинаем вот это все дискутировать. Я говорю, Юрий Николаевич, да вот это не пройдет, да пройдет, я тебе говорю, если все своевременно там сделать, да. И с ним вот это начинаешь дискутировать. И он как бы, он всегда поддерживает. Если есть лидер в команде, он всегда поддерживает, понимаешь. С нами, допустим, Дуня играл, да, Саня Дунец, который в ЛКС. Он, допустим, что-то какое-то, ну, он действительно, как бы, да, чуть-чуть, как бы, глупый футболист. И Руднев всегда говорит, а Саша, говорит, с твоей головой только на барабанах играть. И вот это всегда, понимаешь, на нем. А со мной чуть по-другому, потому что, ну, я действительно, да, там находил какие-то решения на площадке, я всегда и лез в обыгрыш, и всегда создавал какие-то опасные моменты, да. И он считал меня как за лидера, и мы с ним всегда дискутировали. И для меня он был, наверное, когда в Ухте, для меня он был тренером очень, ну, таким очень важным в карьере. Он меня, как бы, можно сказать, возродил немножко. Как-то
Спасибо.
так. Вот, спасибо
И
тебе
последнее.
большое.
Подожди, это ничего не все. Последний вопрос, блиц. Главная мотивация в футболе.
Главная мотивация в футболе, наверное, любовь к футболу. Самая главная мотивация должна быть, да, и, возможно, даже, ну, когда ты становишься профессионалом, мотивация выступает твоя семья, да, если ты хочешь кормить свою семью, играй лучше и работай над собой, и все будет хорошо. И
Азат.
никогда, и никогда не спорь с тренерами, все будет нормально.
Это совет от Азата Бекбулатова
Да,
молодым
да,
игрокам.
да, действительно, совет такой, что лучше несколько раз промолчать, да. Ну, это уже когда вот ты уже закончил, да, и уже чуть-чуть анализируешь то, что ты делал правильно, а что неправильно. Да, совет молодым пацанам, да, тем более амбициозным, что моментами где-то нужно язык за зубами придержать, да, и просто помолчать и послушать. Это, наверное, приведет больше, ну, к лучшему приведет, чем будешь ты с кем-то огрызаться и доказывать свою правду.
Ну, Азат, на сегодня это все. Вот, на мой взгляд, любопытная беседа получилась, да, и как бы, несмотря на то, что она затянулась, при этом, блин, было очень тебя интересно слушать. Спасибо, что ты поделился своим мнением. Ну и в целом спасибо, что, да, согласился этим мнением поделиться в массы.
Да, спасибо огромное за приглашение, да, и это было действительно очень интересно. В моей жизни это первый подкаст, да, и это было реально очень увлекательно. Я надеюсь, что всем зрителям понравится, ко всем не зрителям, а слушателям понравится. И всем большой привет. Футзал только вперед и только вверх. Все,
Азат,
спасибо
да,
большое, Даня.
тебе, да, спасибо. Ну, до
Да,
связи, до
спасибо.
встречи.
Да, до связи, всего доброго. До свидания.